слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, ви глядіться канал «Свобода преміум», з вами праздник Дмитрий Гурнєвич, а на сувязі зі мною з Мінську аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров. Привітання, Андрій.
Добрий день.
Андрій, хотів би сьогодні поговорити з вами про припинення Білорусі уділу у сходньому партнерстві. Я нагадаю, для тих, хто не ведає, максимум наших глядачів, це адмислова програма Європейського зв'язу, скерована некоторим постсовєтським країнам, у тим ліку Білорусі. Мета якогось зближення з Білорусі без обіцяння конкретного сябровства, чальцовства у Європейському зв'язі. Ось на чим гэта допомога полягала і що страціла Білорусь, а може ні. Ми сьогодні з Андреєм поговоримо. Андрій, давайте спочатку цікаво ваше експертне меркаванне, так? Что это значит крок, для кого он горше, для Беларуси или для Европейского Звязу, поскольку это в полном смысле, ну, отказ, как вот МЗС подтвердила, на санкции, которые увел Брюссель супраць Беларуси.
Ну, по-перше, треба зазначити, що сходнє партнерство – це така основна рамка політичного взаємодіяння Європейського Союзу з країнами-сусідами, які лежать на усход від межі Європейського Союзу, тому воно задавало основну динаміку у відносинах поміж Білоруссю і Європейським Союзом і скеровано було на допомогу розвиття Білорусі у самих різних галінах, від економіки, належного керування, екологічних питань, сувязів поміж людьми, питаннями науки, культури, адукації. Тому це вельми така комплексна програма, де Беларусь отримовувала вельми шмат наупростовой допомоги от Европейского Союза, Института Европейского Союза. Это у апошнія гады вымиралось прикладно там 30 мільйонами на год у агульной структуры кооперации, ну, где вот самые розные проекты укладались. Это, ну, такая просто грантовая допомога. То бок, это не кредиты, якія отримовувала Беларусь, а просто как бы допомога в мэтах развития.
А некі умови були з боку Європейського зв'язку, каб отримати з Білорусі допомогу? Наприклад, зробіть щось, а ми вам дамо там на щось гроші.
Ну, звичайно, це узгодняється у межах ніяких програм. Ось, наприклад, є там програма, яка називається Spring, накерована на розвиття економічної ініціативи в Білорусі. Там, по цій програмі, згодно з погодненням урядовим Білорусі там, з Європейським Союзом, Білорусь отримовує каля 14 мільйонів євро. За гэтыя грошы выдаваліся там часткамі мікракрэдытавання, падвышалася там якасць персоналу там прадпрыемства, стваліся цэнтры развіцця прадпрымальніцтва ў рэгіёнах Беларусі. Там удзельнічалі мясцовыя ўлады, у гэтым даволі актыўна, то бок, ну, вось такая праграма. І гэта толькі адна з такіх праграмаў, якія былі з Еўрапейскай натуральнай, гэта пагадненне, дзе там бакі там дамаўляюцца, на што менавіта будуць патрачаныя гэтыя грошы.
Але умовы Беларусі не высоўваліся. Наприклад, ну я умоўна кажу, каб людзі зразумелі, там вызваляйце там кагосьці, мы дамо вам грошы, або змяніце закон, прыміце менш рэпрэсіўны, мы дамо вам грошы.
Не, так это не дзень, що є некі агульныя рамкі, які заўсёды вызначаюць глыбіню кааперацыі паміж краінамі ўсходняга партнёрства і Еўрапейскім Саюзам, звязаная з ну, основными умовами там права человека, демократизации и, ну, в общем, амбиции этих стран до более сильных взаимоотношений с Европейским Союзом. И тому вот эти умовы предвозначали, что Беларусь, навод при динамике развития отношений у опошние годы, перед политическим кризисом 2020 года, я натримала меньше, чем все остальные страны усходнего партнерства, ну, может, за исключением Азербайджана. Ты не имеешь, это довольно серьезные ресурсы, якія ж люди боруться. Акрамя гэтага, ну, тому вот эти умовы, яны базовые, тому там мы отрамовывали меньше. Але вот наупрост, кшталту, мы не будем инвестовать у развитие прадпрымальніцтва, тому что у вас там организации грамадзянской супольности находятся у дрэнных умовах, вот таких умов не было. Учой Европейский Союз после 2015 года разглядал такую политику утягивания Беларуси в кооперацию, не глядячи на там те проблемы, якія існавалі у секторе права человека, спадзяючыся на то, что поступово это будет изменяться. Але як побачили, ну, были такі доволі наївні, сподіваю.
Але отримальниками гэтай допомоги Європейського зв'язу в рамках зоні партнерства були приватные компании, эти державные, как вот эту разницу можно сопоставить?
У основным это, конечно, гроши, которые засвоивались державными органами, структурами, органами местной влады. Особливо все опошный период 2015 года, вельми шмат проектов было скеровано на региональное развитие, где основными операторами были местные влады Беларуси. Ну, там шмат таких вельми инфраструктурных проектов, которые были реализованы, ну, кшталту подвышения там якости осветления в городе Полоцку, там замена этих электричных лямпочек на энергосберегальные там лямпочки, реконструкция у шэрагу школаў, просто там вокнаў для энергазберажэння, абнаўлення воднай інфраструктуры ў некалькіх абласцях Беларусі. Ну, з вадой мы пабачылі ў 2020 годзе, якія былі праблемы з вадой, і вось Еўрапейскі Саюз інвеставаў такі інфраструктурныя праекты. Так само было звязано з усходнім партнёрствам.
Скажите, а який інтарэс усходнього партнёрства Європейського зв'язку хоче, каб міняти лямпочки у Полоцку або уцепляти білоруські школи? Навошто вони це робили?
Ну, агульна праграма полягае над тым, каб падвысіць устойлівасць гэтых краінах, іх эканамічны дабрабыт і развіццё, таму што, ну, як я гэта заўсёды тлумачу, што чым больш развітыя і стабільныя краіны, чым больш іх недабрабыт на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, тым лепш у прынцыпе самому Еўрапейскаму Саюзу гэтая краіна не ствараюцца там для іх праблемаў, там не стварае там міграцыйны ціск там дадатковы для гэтага, і гэта проста больш стварае больш надзейныя ўмовы кааперацыі. Ну, тут як вы жывеце з суседзямі сваімі, у вас у кватэры ўсё добра, але калі разам з вамі на пляцоўцы жыве хтосьці, чыё жыццё не надта парадкавана, то гэта стварае вам праблему. Ну і вам часам лепш яму дапамагчы, там чымсьці, калі мы можам дапамагчы як супольнасці, там агульных жыхароў дому, каб нам усім было лепш. Ну, тут бы вот такая логика допомоги у мэтах развития, она працует по всем свете, и Европейский звяз ставится прикладом такого.
А який бы проект вылучили за это, ну, кольки уже 12 годов, так, что Беларусь запрошенная, восходнее партнерство?
Ну, для меня хоча важнее вот эта политичная рамка, яка задавала восходнее партнерство самое по себе, и тут я бы разглядал вельми повольный, але вельми важный прогресс у развития правовой базы отношений Беларуси с Европейским Союзом, потому что после набыцця незалежнасці Беларусю і пасля канстытуцыйных крызісу 96-го года так атрымалася, што мы так і не падпісалі двухбаковага пагаднення з Еўрапейскім Саюзам. І вось усходняе партнёрства давала нам магчымасць развіваць гэтую базу такіх легальных адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, даючы Беларусі там такі наўпрост вышлях далучэння да шматбаковых праектаў ўнутры усходняга партнёрства. Таксама у 20-м годзе мы падпісалі такі доўгачаканую дамову пра візавую фасілітацыю, спрашчэнне візавага рэжыма, дзе зніжаўся кошт візаў для Беларусі. І гэта было такім значным крокам далей да таго, каб рухацца да абмеркавання новага двухбаковага пагаднення. І гэта двухбаковае пагадненне, у прынцыпе, магло быць чымсьці падобным на тое пагадненне, якое падпісала Арменія пра паглыбленае супрацоўніцтва, якое было. І Беларусі гэта вельмі не хапае, гэта ускладняе частку адносінаў, пры тым, што Еўрапейскі Саюз гэта наш другі гандлёвы партнёр. І у нас вельмі шмат сувязяў толькі ў эканоміцы, але ва ўсіх іншых сферах, якія павязваюць нас з Еўрапейскім Саюзам. Такое двухбаковае пагадненне, яно моцна прасунула нас у кааперацыі з нашым суседам.
Угу. То есть, а вот это политический складник, кто для кого, скажем, эта домова она была важнейшая, она за белорусско-европейская, на ее настрое в европейский звяз, и все-таки министр Макей лоббирует.
Ну, у гэты перыяд пацяплення адносінаў апошнія з 2005 па 20 год абодва бакі былі зацікаўленыя ў гэтай дамове. Але бакі так і не перайшлі да абмеркавання замест гэтай дамовы, таму што там розныя палітычныя фактары былі абставінамі для таго, каб не рухацца туды. Ну, па-першай, Беларусь так і не змагла ўзгадніць з Еўрапейскім саюзам так званыя прыярытэты партнёрства. Вось гэта была б такая, ну, такі крок да насустрач да гэтай двухбаковай дамовы, але былі там абставіны звязаныя і з беларускай АЭС і незадаволенасць некаторых краінаў стандартамі бяспекі наконт АЭС, ну і з некаторымі такімі пытаннямі упэўненасці бакоў у взаимных интересах и надежности. Но, как показал, да, 20-й год, да, Беларусь не вельми надежный партнер.
Давайте зараз попробуем зрозуметь все, что таки это была реально могутная программа для беларусов. Ці гэта некая такая ширма, бо 30 мільёнаў, канешне, гэта немалыя грошы, калі лічыць катэгорыямі там некага населенага пункту, скажам так. Але агульная праграма, калі не памыляюся, агульны бюджэт гэтай праграмы, ён дасягаў майже 20 мільярдаў еўра. Хтосьці атрымаў больш, хтосьці атрымаў менш, што ў гэтым увогуле быў вінаваты?
Ну, усходнее партнерство, конечно, володе вялізным просто потенциалом для развития этих краин. Вот, конечно, те краины, которые рухались на сустрач Европейскому Союзу, они отримали значительно больше вымирения с тем, что робила Беларусь. Але тут это вызначалось, как сами европейцы там казали, амбициями краинов-партнеров. Чем глубее краины хотели рухаться до узгоднения агульных стандартов, до узмоцнения кооперации, до реформов, тем больше была падтрымка Еўрапейскага саюзу. Таму, конечно, у параўнальным вымярэнні Беларусь атрымала менш, чым іншыя краіны. Але трэба ўлічваць не толькі гэтыя грошы, якія ішлі як такая тэхнічная дапамога, але і інвестыцыйныя праекты, якія рэалізоўваліся ў сувязі з там, вот, структурай ўсходняга партнёрства. Ну, напрыклад, там былі праграмы, звязаныя з уключэннем дарогаў Беларусі і іншых краінаў у сістэму ключевых транспортных артерий Европейского Союза, так званая TNT Network. И тут Беларусь отримовывала по этих программах, ну, уже такие инвестиционные не грантовые, а кредитные проекты, которые помогали реализовывать Европейский банк реконструкции и развития, некоторые иншие финансовые институты, как бы там, ну, реконструировалась там дорога М7. Европейский банк реконструкции и развития там выделял гроши на реконструкцию 12 мостов, вот, которые зараз падают в Беларуси, а как бы были гроши на реконструкцию этих мостов. И это довольно широкие проблемы проекта, вот только это инфраструктура дорог, у ЕЕ собирались инвестовать нечто каля 256 мільёнаў даляраў. Тому, калі мы возьмем яшчэ і гэтыя крэдытныя ресурсы, якія выдзяляліся міжнародным фінансавым інстытутам, найперш это Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, то там, ну, там хіба можа там што попал 500 мільёнаў на год яшчэ магло быць такой дапамогі ў апошнія гады. Вось. Ну і щоб ми не закранули, в принципі, яку б ми сферу не закранули, там завжди буде присутність усходнього партнерства і європейської допомоги. Ну, тобто візьмемо там такі нетипові галіни, які там не люблять згадувати, але це є. Ну, наприклад, програма підтримки наукових дослідувань «Горизонт». Беларусь один из активных, при том, что мы не имеем рамкового погоднения про горизонт с Европейским Союзом, мы можем отримовывать допомогу от его, и белорусские науковцы одни из довольно активных удельников в этом, и на такого штату науковые проекты. Там было потрачено и шмат грошей, и 10 каля 46, там 50 проектов было реализовано за гэты годы в рамках программы подтримки науковых исследований. Ну и шмат что інше, просто, чтобы не закранули, литерально вызнайдзіць некие следы европейской подтримки исходнего партнерства.
І калі зараз Беларусь прыпыняе сваё дзело ў усходнім партнёрстве, то як будзе адбывацца гэта супрацоўніцтва? Яно будзе проста паміж краінамі ці проста наўпрост праз Брусэль? У прынцыпе, зараз ужо відаць і прадстаўнікі Еўрапейскага звязу з Беларусі ездзяць, не да канца зразумела, як дыпламатычна гэта будзе адбывацца.
Ну, складана сказаць, што менавіта адбудзецца, таму што ў гэтыя крызісныя часы, калі пагаршаюцца адносіны паміж краінамі, то заўсёды паўстае пытанне, што ад часткі там праектаў, там дапамогі краіне, еўрапейскі там звяз, сама краіна там не можа адказацца, яны могуць быць звязаны на нейкі важныя там рэчы ўзаемных адносінаў, але пры тым узроўні напружання, які ёсць, не заўсёды гэта магчыма, як гэта выруліцца там палітычна і перайдзе ў нейкія тэхнічныя формы там далейшай кааперацыі, вось пакуль што вельмі цяжка сказаць, таму што, ну, ёсць такая вот гістэрыка з беларускага боку, дзе, ну, не вельмі рацыянальныя там рашэнні прымаюцца. Магчыма таму, што там ось, на там самым вышэйшым узроўні проста няма разумення, што такое там усходняе партнёрства, як бы якой колькасці праектаў нават зараз проста мы там задзейнічаны, якія не спыненыя, таму што яны там падпісаныя раней, як бы і ідуць. І калі проста заявіць, што мы выходзім, то фактычна ўсё мусіць быць спыненае, але з іншага боку Еўрапейскі Саюз можа палічыць тое, што там беларускі ўрад не надта легітымны прымаць такія рашэнні на сённяшні як бы час, таму як бы праграмы захоўваюцца, але пераводзяцца ў рэжым падтрымкі прыватнага сектара і грамадзянскай супольнасці, будуць рэалізоўвацца проста не праз дзяржаву, а праз розныя міжнародныя інстытуцыі, там прыватныя кампаніі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Ну, магчыма, то такі ход. Што будзе з пагадненнем пра спрашчэнне візавага рэжыму пасля таго, як Дорас заявіла, што выходзіць з пагаднення пра рэадмісію, таксама не вельмі зразумела. Таму што, ну, в прынцыпе, тут Беларусь як бы перш за ўсё карае ўласных грамадзянаў. То есть кошт визы мусить быть свернуты до 80 евро при интенсификации контакта после спаду эпидемии ковид. Это ну, просто ударяет моцно по самих белорусских громадян.
А кто, на вашу думку, в уголе из всех чальцов Усходнего партнерства узорный удельник этой программы и отрымливая наибольше, и больше письменно все это проводит? Как бы разумеется, что Беларусь губляет того, что в Украине, в принципе, нема демократа и вершинства закону, а что бы могло быть, коли бы эти умовы были выполнены?
Ну, усходнее партнерство предугледживает довольно высокий уровень сотрудничества с Европейским Союзом у режиме так званое усталяванне зоны свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам і там змены адмены віз. Вот тыя краіны, якія рухаліся хутчэй, яны атрымалі гэтыя магчымасці свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам, і гэта Украіна, Грузія і Малдова, і гэтыя ж краіны подписали погоднение про визовую либерализацию и визы отмененные просто при перемещениях там граждан в этих краинах с Европейским Союзом. Ну, ось гэта такія, ну, найбольш такія там яскравыя бенефіты, якія там атрымоўваюць гэтыя краіны. Ну, і гэта значна больш інвестыцыяў у фінансавым вымярэнні, значна больш там дапамогі з боку міжнародных фінансавых інстытуцыяў і так далей. Ось у межах форуму Усходняга партнёрства, дзе аб'яднаныя арганізацыі грамадзянскай супольнасці краіны Усходняга партнёрства ЕС, мы рэгулярна рабілі такі індэкс развіцця Усходняга партнёрства, дзе паказ до ступені там інтеграції країн, наближення країн до стандарту Європейського Союзу. Ну і там, звісно, така група лідерів, і вони зміняються там год від году, то Молдова більше інтенсивно рухається, то Україна, але в принципі є така тройка лідерів: Україна, Молдова, Грузія. Є країна, яка знаходиться поміж тими, хто більш поспіховий і менш поспіховий, це Арменія. Звісно, там є доволі серйозний прогрес був після 18-го року і демократична зміна в Арменії. І такі два аутсайдери – Білорусі і Азербайджан, де ми завжди конкуруємо за останнє місце у цьому індексі. Ну і, відповідно, допомога, там є агульна кількість там проєктів супрацовництва, інвестиційних проєктів, то воно розмірковується прикладно таким самим чином.
Ну, калі гэта ўсё ж такі контрсанкцыі ў пэўным сэнсе еўрапейскаму звязу з боку афіцыйнага Мінску, ці неафіцыйнага, які ў Еўропе не прызнаюць ўладу Лукашэнкі. Але тым не менш, як можа пацярпець Еўропа? Што можа быць кепска жыхарам, скажам, мона кажучы, Бельгіі ці якой-небудзь Нідерландаў ад таго, што Беларусь будзе з усходняе партнёрства?
Ну, я, в принципе, не бачу, как это шкодить громадянам Европейского Союза, краинам Европейского Союза. Ну, в решт, это может означать то, что программы допомоги могут быть скороченные и звернутые. Это значит, что меньше грошей податкоплательщиков европейских будет идти на подтримку Беларуси. Ну, вот я не ведаю, там, это дренно для податкоплательщиков. Плательщика, хочай наадварот. Але гэта стварае такі пэўныя праблемы для хутчэй там еўрапейскай бюракратыі з аднаго боку, а з іншага боку часткова для сістэмы агульнай бяспекі там Еўрапейскага Саюзу. Проста з-за таго, што калі вы маеце больш-менш надзейнага партнёра, які звязаны з вамі некімі дамовамі, там і умовамі, адносінаў, ён выконвае гэтыя ўмовы, вы ўпэўненыя ў ім, то як бы вам не трэба клапаціцца пра некаторыя рэчы. Як вось зараз з міграцыяй, пакуль дзейнічала там дамова пра рэадмісію і прынцыпы папярэднія там праекты там супрацоўніцтва, якія хоць і не былі аформленыя ў дамову, але Беларусь, ну, прытрымлівалася пэўных узгодненых правілаў адносна, зараз яна іх фактычна парушае. І тому, калі раней не трэба было клапаціцца пра там нелегальную міграцыю, ці такія аб'ёмы нелегальнай міграцыі, ўсё можна было вырашыць ва ўзаемадзеянні памежных і мытных службаў, то зараз, ну, вот Літва кажа, што, ну, нам трэба плот ўжо будаваць, там, да, і нават там некія грошы называе, якія трэба выдаткаваць на гэты плот. Ну, і атрымоўваецца гэта, ну, такі падрыў даверу, там які ёсць, і падрыў сістэмы бяспекі, якая існавала раней. Тобак, ось у гэтым там ствараюцца там пэўныя праблемы, але з гэтага хутчэй траціць губляе сама Беларусь, таму што імідж Беларусі значна пагаршаецца. Тобак, ну, мы парушаем прынятыя нормы паводзінаў цывілізаваных краінах ва ўзаемадзеянні адзін з адным.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што нашым госцем сёння ў Мінску быў Андрэй Ягоров, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Мы гутарылі пра праграму еўрапейскае партнёрства, усходняе партнёрства, ад удзелу якой Беларусь часова ўстрымліваецца. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю, вы на канале «Свабода прэміум», з вами Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі псіхоляг і псіхатэрапеўтка Ганна Матуляк. Добры дзень, Ганна.
Здравствуйте.
А з Ганнай мы сёння паговорым пра тое, як жыць са страхам і як з ім змагацца. Ну, не сакрэт, што ў Беларусі за апошні год страху моцна пабольшала, у разы пабольшала. Я маю на ўвазі не страх, як эмоцію прысутную, ну, ці характэрную усім людзям на свеце. Страх перад цемрай, напрыклад, або страх перад заражэннем каранавірусам, які, вядома, ў Беларусі таксама прысутнічае, а перш за ўсё страх, як эмоцію, звязаною з цяперашняй грамадска-палітычнай атмасферай у краіне і з публічным жыццём. Страх звязаны з неймавернай жорсткай рэакцыяй уладаў на тое, як людзі ў Беларусі паставіліся да афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ну, каб не быць галаслоўным і засяродзіць нашу ўвагу на гэтай спецыфічнай беларускай сітуацыі страху, я, з вашага дазволу, Ганна, на самым пачатку прывяду фрагмент вашага расповеду пра тое, як падчас пратэсту летась затрымалі вашу маму. Мы апублікавалі гэтае сведчанне на сайце «Свабоды» у кастрычніку. Цытую. У бусе, у якім трымалі маму, людзей білі, у прыватнасці дзяўчыну Лену з Магілёва. Яе душылі, ставали коленом на горло, били по твари. Мама сидела побач и кричала: «Не чапайте ее, вы же ее задушите зараз». У отказ на маму замахвались дубинкой и отказывали: «Молчи, сука, а то и ты сама получишь сейчас». Але вскосно мама все одно получала. Размах ей удары девчине прилетали с такой силой, что маме так само вскосно доставалось. Когда девчина начала хрипеть, коллеги душителя закричали: «Рома, Рома, досыть, ты ее зараз забьешь». После того, как маму и девчину перекинули в автозак, в маленький покойчик, где они вдвух могли только стоять, мама спробовала с ею поговорить. Побитая, со шнаром на твари, Лена ничего не помнятала. Это психичная амнезия, прикмета наймацнейшего шоку и травмы. У автозаку мама страчивала зрок от газу, яким щедро поливали в твар при затримании. Просила воды, але воды не дали. У заводским РАУС оформляли две девчины. Пробачьте за хвилинку сексизму, але от девчат интуитивно чакаешь большей подтримки. Але не этим разом. Две на просьбу мамы: «Девчаты, отведите меня в прибиральню», отказали хамским: «Подождешь». После того, как мама сказала, что я зараз сяду и схожу в туалет просто тут, и мне кровать, что будет потом, у туалет я ее отвел некий мужчина. Теперь мама лежит у токсикологии. Жудасный кашель, ванитуя, тиск 180, не зразумела, что со зроком будет, бо теперь у меня вельми. Рассказывая и плача. Это все немогчимо забыть. Конец цитаты. Мое питание до вас, Ганна, в этой связи. На что различная такая реакция улады на политичное иншадумство? Ну, не на то, что дубинкой и катаваниями переконать людей поверить, что им кажа, у то, что им кажа улада. А в первую чергу на то, и видать, как заполохать, как выкликать такой страх, ну, який примусить замокнуть усих, кто хоча змена в громадско-политичном житті країни. Такий страх, який, конечно, ну, не зліквідує іншадумство, але виганить гэта іншадумство з публічного життя, правда?
Я думаю, что это очень похоже на правду. Более того, у нас есть, как сейчас говорят, очень мощный для этого бэкграунд, который связан с множеством репрессий в прошлом, с множеством войн, которые прошли на нашей территории. И в психологии есть такое понятие, как трансгенерационная передача опыта определенного, да, когда мы, наши предки, переживая определенное событие, да, передают как бы нам эти переживания. То есть мы можем находиться фактически в безопасности, да, но мы можем испытывать очень сильные эмоции при малейших триггерах. Поэтому у нас такая, скажем, подготовленная почва для этого, да, то есть слишком большого количества воздействия не нужно для того, чтобы эти страхи возобновились и стали очень сильными, если можно так сказать. То есть есть еще и такая предрасположенность, что ли, к этому. Это наше больное, уязвимое место. Поэтому, конечно же, это все способствует тому, что у людей эти страхи активизируются и становятся очень у некоторых уже до паники.
Так, ну, як бы, скажем, нікому нема сумневу, что влады в Беларуси после президентских выборов зробили ставку на жорсткие репрессии и сеяние страху в громадстве як на основные методы борьбы с политическими оппонентами. Інших аргументов, кроме дубинок и турмов, як выглядає, покуль у их нема. Як вы думаете, какие наступствы может иметь такая политика? И для владов, и для самого громадства. Чи магчыма збудовать эффективное громадское життё на страху, как на головной причине громадских поводин?
Страх, как правило, у нас вызывает... Ну, конечно, он лишает нас... Вот эта эмоция лишает нас в некотором смысле такой функциональности, да? Потому что страх, он, в общем, направлен на выживание. Это эмоция, которая помогает нам сохранить свою жизнь или свое здоровье. И, в общем, мы сосредоточены в большей степени, когда испытываем страх на этом. И, как известно, есть три знакомые, да, три известные эволюционно сформированные в нас реакции на страх. Это «бей», «беги», «замри». Реакция «замри» активизируется у нас, когда мы считываем угрозу как более сильную и не способна справиться, да, и это замирание, оно может, ну, мы можем об этом замирании говорить не только как физиологическом замирании в моменте, да, как о замирании всех процессов жизнедеятельности важных, да, как о замирании наших целей замораживания, наших возможностей, способностей, стремлений к чему-то. Да? То есть мы просто можем быть в некотором смысле парализованы психологически. Это, конечно же, сказывается на нашем качестве жизни. Если мы говорим о реакции «беги», да, то, опять же, эта реакция может распространяться и на те иммиграции, которая сейчас происходит в большей степени, да, когда человек понимает, что да, он противник сильнее, но у меня достаточно сил, чтобы убежать. Включается реакция «беги» на страх, и люди уезжают массово, например. Да? Это тоже влияет на общую ситуацию, на настроение, на те процессы, которые в обществе происходят. И реакция «бей» — это реакция борьбы, когда я считываю, что мой противник примерно у нас одинаковые с ним силы, и у меня хватает внутреннего какого-то ресурса на борьбу. И борьба — это может выглядеть как угодно, но в том числе диалог, например, да, с властью или с представителями власти, это тоже реакция «бей», потому что это хоть и здоровое, но это акт агрессии, да, это я, ну, предпринимаю усилия и вхожу в контакт с источником угрозы. Поэтому, ну, возвращаясь к вопросу, конечно, это эмоции, ее переживания в массовом таком ключе влияют на те процессы, которые происходят у нас.
Так, у одной из попередніх моїх гуторок з психологами і психотерапевтами для свободи одна суразмовця підкреслює те, що і ви, що страх може бути і позитивною емоцією, в тому сенсі, що він, ну, не паралізує нашої волі до дійсності ці думання, наоборот, у деяких ситуаціях мобілізує нас прийняти потрібні рішення, ну, які дозволяють нам перемогти, перешкодити ці проблеми. Что вы скажете на этот конт? Я вам подам такой конкретный приклад. Насколько страх, например, перед затриманием или обшуком может мобилизовать человека принимать корыстные для себя решения в жизни? Насколько, ну, пробачьте за парадоксальную формулировку питания, такой страх может помочь человеку перемогти страх перед затриманием или перед трусом?
Конечно, страх... В общем и целом страх не стоит рассматривать как эмоцию, с которой стоит бороться, потому что это наш помощник, как и любая другая эмоция. И на самом деле у страха, как у любой эмоции, есть шкала, которая начинается от легкого беспокойства и заканчивается ужасом. И в зависимости от того, на какой отметке в этой шкале мы находимся, да, мы, соответственно, действуем и принимаем решения. Это один момент. Другой момент заключается в том, что страх помогает нам сфокусировать свои мысли и свои действия на той задаче, которая сейчас перед нами стоит. И если... Я боюсь, например, задержания, да, если у меня присутствует этот страх, то я могу продумать все шаги, как этого, например, избежать, или как себя защитить, или как минимизировать риски этого. Или я могу продумать, ну, в любом случае, я могу тогда продумать наперед какие-то шаги, которые мне помогут эту ситуацию переживать. Если же я блокирую эти мысли, да, я не допускаю их в свое сознание, если я отгоняю их всячески, тогда в некотором смысле мы можем говорить, что я утрачиваю связь с реальностью. Да, потому что реальность, в общем, такова, что да, скорее, ну, есть такая вероятность, да, что задержат. И если я не думаю об этом, значит, я могу что-то важное упустить. Я могу, ну, о чем-то не позаботиться и попасть в ситуацию, которая будет для меня шоковой травмой. Да, то есть нельзя сказать, что к этим вещам можно подготовиться, что если я заранее об этом подумаю, да, о задержании, меня задержат, я не буду переживать. Нет, конечно же, это будет, скорее всего, тоже таким достаточно травматичным переживанием. Но одно дело, когда я уже как-то фактически подготовлюсь к этому, да, у меня будут сделаны какие-то шаги, и я буду предполагать, что это может случиться. Другое дело, когда ну, это произойдет. Зайдет совершенно для меня внезапно.
Так, хотел бы вас запитать теперь как такое. Чи в вашей профессийной деятельности психолога и психотерапевта стараются сутикаться с людьми, яким треба ваша допомога и порада, ну, бо яны нечего бояться? Мне вас цікаво, конечно, анонимно, люди признаются вам, что яны боятся идти, например, на демонстрацию, або боятся просто поговорить про политику с соседями?
Да, конечно, конечно. Очень много разных страхов, да, и появляются страхи, которые такие очень локальные, да, и которые можно назвать белорусскими, условно говоря, страхами, потому что, например, страх надеть что-то в красно-белой гамме, да, он уже существует. Но когда человек проверяет свой гардероб на наличие сочетаний, да, или вдруг обнаруживает это сочетание, и уже там, идя по городу, да, и с ним случается вот такой, ну, страх, да, приступ страха. Вот, конечно, много очень разных страхов.
Так, Максима, опошнее питание – это чьи... Як бы вы сказали, чи магчыма перемагчы страх, або, скажем так, вылечить человека от страху, які раней, ну, от такого страху, які раней не давав ему эффективно існаваць у грамадстве? Чи выраили нечто такое, калі хтось сказав, что он вот так боится, что ему тяжко выходить на улицу? Что вы в таких выпадках граете?
Ну, в первую очередь нужно свой страх максимально распознать, потому что в чем вот есть большая сложность у людей? В том, что эти страхи обобщаются. Да? Например, человек говорит, я боюсь задержания, но нет такого страха, по большому счету. Нет страха задержания, нет страха, там, не знаю, ареста, нет страха увольнения. В этом страхе есть много субъективных опасений каждого человека, да, один человек, указывая на страх задержания, боится применения физической силы. Другой человек боится того, что у него мама с больным сердцем, и если она об этом узнает, то у нее может случиться приступ. И фактически он боится за здоровье и жизнь своей матери. Третий человек боится, что, там, не знаю, у него дети останутся одни дома, и справятся ли они. То есть вот в первую очередь важно максимально понять, чего конкретно я боюсь. Да, потому что если я этого не понимаю, тогда случается то, что в народе говорят, что в народе называют накручиванием. Да, когда все, я боюсь задержания, это будет катастрофа, ужас, и все. И вот генерализуется эта эмоция, я становлюсь вся этим страхом, и я не могу уже дифференцировать, мне сложно с ним что-то сделать, потому что я не понимаю, чего я боюсь. И тогда самый первый вопрос важный, который нужно себе задать, чего конкретно я боюсь. И, может быть, даже выписать по пунктам. Следующим шагом посмотреть, что конкретно я могу сделать с каждым пунктом, да, как я могу себя обезопасить, как я могу это предупредить, как я могу это минимизировать. Следующий важный вопрос, насколько реально то, чего я боюсь, да, вот прям вероятность для себя обозначить. И, может быть, продумать, какие мои действия или шаги увеличивают эту вероятность или, наоборот, сокращают ее. Дальше важный момент. Что самого страшного может произойти? Вот это почему здесь хочу акцентировать внимание, потому что самый распространенный способ, который используют люди в борьбе со страхом, да, это пытаются его заглушить. То есть пытаются отвлекаться, не думать о нем и делать вид, что они не боятся. И вот это большая ошибка, потому что, как я уже говорила, в таком состоянии человек может пропустить важные сигналы, которые помогут ему на предыдущих этапах, да, он их просто проигнорирует. Поэтому, ну и плюс он будет создавать очень много внутри себя напряжения, которое будет только ухудшать его состояние, в том числе физиологическое. Мы знаем, что психика и тело очень тесно связаны, поэтому, помогая телу, мы помогаем психике переживать что-то, отпуская эмоции, мы помогаем и телу быть более расслабленным. То есть это такая взаимосвязанная вещь. И поэтому вот в отличие от ситуации вообще не думать о страхе и максимально отвлекаться, я всегда рекомендую проигрывать, да, начиная с вот этого вопроса, что самого страшного может произойти вот в моем страхе, если я его беру, да, и потихоньку, маленькими шагами, вот прямо в воображении эту ситуацию прокручивать, давая себе возможность проживать те эмоции, которые возникают, к тем картинкам, которые, о которых я фантазирую. Да? Вот, там, не знаю, мне звонят в дверь, вот я открываю, в мой дом заходят люди в черном, не знаю, у меня учащается сердцебиение. И вот прокручивать это все до вот момента, ну, до которого это возможно или до которого этот страх длится. Почему это важно бывает? Потому что мы как бы не накапливаем вот это напряжение, которое потом вспышкой в случае случившейся угрозы, да, вырывается наружу, а мы его рассеиваем. Да, мы как бы привыкаем, ну, это немножко дико может звучать, да, но мы тренируем свое эмоциональное восприятие этой ситуации, да, для того, чтобы, опять же, у нас не случилось резкой такой внезапной вспышки, с которой психика, ну, мы не знаем, сможет справиться или нет. Ну, это как, знаете, если про метафору, если впереди бескрайний океан, да, и мы не знаем ничего, что там происходит, и нам вдруг надо поплыть. И вот вы стоите на берегу и думаете, что когда-то мне нужно будет в него прыгнуть, а я не знаю ни какой температуры вода, ни есть ли там акулы, ни, ну, ничего не знаю. И вот этот страх нарастает во мне, да, я его накручиваю, он становится все сильнее, и тем невозможнее прыгнуть. Если я похожу вдоль берега, поприсматриваюсь, привыкну к этому присутствию на берегу. Если я зайду еще чуть-чуть дальше, помочу ноги и узнаю, какой температуры вода, напряжение станет еще меньше. Если я пойду чуть дальше, немножко, может быть, посмотрю по сторонам, кто-то еще ли плавает, есть ли там акулы и так далее. То есть это все помогает психике немножко сбрасывать напряжение и не скапливать его в один вот такой огромный шар.
Так, я вам дякую, Ганна, за такий ґрунтовний відказ. У мене були інші питання, але ви тут просто у цьому останньому відказі на всі їх відказали. Я, може, я ще запитаю вас, повинен був запитати на самому початку, а як тепер відчуває ваша мама після таких травматичних переживань під час затримання? Як вона себе відчуває тепер?
Ну, самое главное для меня, как для дочери, что мама сейчас находится в безопасности, что она вот физически в безопасности, чувствует она себя хорошо, бодро, конечно же, немного скучает по привычным своим заботам, делам, сильно скучает по нам, по внучкам. Наша старшая дочь заканчивает 11 класс, и она очень вот там, конечно, переживала, что не была на последнем звонке. Вот. Ну, то есть, скорее, такие вот переживания, связанные с тоской по дому и по родным.
Добра гэта пачуць. Я дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. Нагадаю, сёння гостем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг Ганна Матуляк. Мы гаварылі з ёй пра страх у беларускім грамадстве і пра тое, як з ім жыць. Падобна кшталту гутаркі псіхолагамі, псіхатэрапеўтамі, мы наверываемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Вялікі дзякуй, Ганна, за размову.
І вам спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, я называюсь Ян Максимюк и сяджу себе на траве у парку с поэткой Настой Кудасовой. Разом с Настой мы витаем с Чешской Праги у всех прихильников белорусской литературы. А так само, Настя, я думаю, коли привитаем не прихильников, так само будет неблаго.
Привитание всем.
Привитание всем. Накольки я сориентованы, вы на углу нас сустракаетесь с прихильниками белорусской литературы. А чи были такие сустречи, когда приходили неприхильники и казали, ну, вот, Наста, то, что вы робите, то бок пишете верши по-белоруску, это глупство, это некая забава, якая, скажем, цікавість только кола невеличкая диваков.
Нет, николи таких людей не сустракала.
Николи таких людей не сустракала?
Напевно, просто мне шансует, и я хожу иншими стежками, где я сустракаю только тех, кто меня больше-меньше разумеет и цікавится.
Так, мы теперь в Празе. Скажите, коли ласка, як вы сюды потрапили и чому?
Я потрапила сюды на литературную резиденцию. Гэта такі праект, які супольна зладзі да Міністэрства культуры Чэхіі, і канкрэтна ў іх ёсць такі, як это, літаратурны цэнтр, мабыць, называецца. Вот, супольна з нашай амбасадай незалежнай беларускай культуры, якая неўзабаве тут узнікла.
То бок той інстытуцыяй, якой кіруе Смотриченко, Сергей
так,
у так, Брне, так?
Так, яны неяк зарганізаваліся вот разам з Мараўскай бібліятэкай, вот разам, значыць, з Міністэрствам культуры Чэхіі і прыдумалі вот такія для беларускіх аўтараў стыпендыі, рэзідэнцыі. То бок рэзідэнцыі для чэшскіх аўтараў у іх існуюць даўно, як я зразумела, у гэтым літаратурным цэнтры. Вось, у іх ёсць нават нейкая кватэра, якую яны перыядычна сваім пісьменнікам выдзяляюць, каб тыя маглі працаваць. Але вот гэта такі беспрэцэдэнтны для іх праект, каб падтрымаць менавіта беларускую культуру сёлета. І такім чынам вот пісьменнікі беларускія, я і Сергей Календа, беларускія драматургі, таксама два чалавекі, яны вот змаглі прыехаць на месяц і тут попрацаваць.
Ага, так,
дзякуючы гэтай стыпендыі.
Попрацаваць, значыць, вы нешта тут пісалі?
Абавязкова, канешне. Я сюды ехала для таго, каб пісаць. Я і падавала заяўку з такім спадзяваннем, што, можа быць, у мяне атрымаецца вот 4 тыдні пажыць у такім спакойным працоўным рэжыме, якога ў мяне дома няма, там што ў мяне дома няма ні пакоя для працы, так, ні ніякага такога месца, вот, дзе б можна было ўсё запісаць, пераварыць тое, што адбываецца. Таму што, ну, натхнення шмат апошнім часам, і шмат хацелася б запісаць. Вот, і дома мне было такой магчымасці, і гэта такі сапраўдны дар быў, што мяне выбралі, таму што я тут шмат чаго паспела зрабіць.
О, ну, можа, прачыталі б нешта? Хаця б адно, абы дзве рэчы з таго, што вам удалося тут зрабіць.
Ну, я тут не только, конечно, писала верши, у меня тут такая программа была насыщенная, после расскажу. Вот. Але так, ну, давайте просто как самое свежее, это то, что написалось сегодня литерально. Эту верши писала несколько дён, после того, как доведалася про Латыпова и прочитала, что это за человек, как бы, кем працавал и увогуле ягоную историю. Вот. И у меня так переасэнсавалася по-своему. Верш, які называецца «Лекар дрэваў». Залатую сасну не паставіш у мох на калені. Яна пойдзе за сонцам на дыбачках, дзе б не расла. Калі б вы былі дрэвамі, вам бы хапіла сумлення. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не змаглі без святла. Вы б не выраслі ў хлусаў ганебных, зваротлівых катаў, што бягуць баязліва на кожны бязглузды загад. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не забіліся ў статак. Вы б маглі звацца годна, як пушча, дброва ці сад. Дрэва дбае аб дрэўным сваім, не цураецца лекаў, разумее, як важна гаіць і лісцё, і душу. Чалавек толькі здольны згнаіць у сабе чалавека і працягваць няісным галлём выдаваць нейкі шум. Каб вы толькі адчулі, як цёпла ў нябёснай спарудзе, калі грак грачанят гадуе ў цябе на плячы. Але вы невылечныя, не. Вам, безгнёздыя людзі, я не здольны дапамагчы.
Колькі часу вы былі тут у Празе і ў Чэхіі?
4 тыдні.
4 тыдні? Угу. І 4 тыдні кожны дзень пісалі? Ці...
Я спрабавала пісаць кожны дзень, калі не пісалася, то нешта перакладаць. Ну, карацей, каб сысці цалкам у творчасць. Але ў мяне атрымаўся такі насычаны графік, то бок у мяне тут падрыхтавалі ўжо загадзя шмат сустрэч і інтэрв'ю. І, карацей, у мяне ну, вот, толькі 7 было... выездаў, 3 універсітэты і 4 тэатры, дзе я сустракалася з чэхамі і расказвала ім пра Беларусь, пра беларускую літаратуру. І яшчэ вельмі шмат інтэрв'ю розным выданням. Я нават усе не памятаю, не магу так падлічыць. То бок за 4 тыдні у мяне было столькі выступаў, колькі звычайна не бывае у звычайным жыцці беларускага пісьменніка.
Скажыце, а як выглядалі гэтыя сустрэчы, паколькі, скажам, у Чэхіі таксама абмежаванні з увагі на пандемію, на ковід, як гэта выглядала?
Нічога, ну, гэта былі, у асноўным, гэта былі онлайн такія сустрэчы, з большага, там, дзе было мінімум гледачоў, але гэта была такая трансляцыя, стрым, які можна было глядзець, там, задаваць пытанні. Даволі цікава было, ну, у тэатры былі там свае, такі, скажам, крыху, там, свая рэжысура, так, там, акторы чыталі вершы мае, якія, ну, падрыхтаваў загадзя да майго прыезда сюды, Макс Шур пераклаў нейкі такую... подборку зрабіў. Вось. А ва ўніверсітэтах былі такія больш літаратурацэнтрычныя сустрэчы, дзе вот мы са студэнтамі і з выкладчыкамі абмяркоўвалі там стан беларускай мовы і беларускай літаратуры. Ну, больш такія нейкія тонкія рэчы, можа быць, літаратурныя, не толькі грамадскія.
А назавіце некія гарады, дзе вы былі ў ўніверсітэты? У якіх гарадах?
Я была ў горадзе, які называецца Градэц, Каралёвы.
Так.
Лузень. Я вельмі дрэнна вымаўляю гэтыя назвы чэшскія. Мне такая мова непад'ёмная. Ліберэц. Вот апошні быў Усці над Лабэм. І ўсюды былі такія, ведаеце, ну, цікавыя, яны чымсі падобныя, але ўсюды было штосьці сваё. Так, бок, нейкая такая свая прызма, нейкі свой фокус, нейкая свая падрыхтоўка. Вот. І яны атрымаліся ўсе гэтыя гутаркі чымсьці падобныя, але чымсьці не падобныя адна на адну. То бок, штосьці яны мне далі таксама. Ну, ім, спадзяюся, тож.
А скажыце, задавалі вам пытанні пра літаратуру, пра Беларусь, пра беларускую мову?
Шмат задавалі пытанняў. Я нават не чакала, шчыра кажучы. Ну, у мяне было некае такое загадзя прачуванне, што можа гэта некі такія... Ну, як ведаць, у Беларусі звычайна бываюць такія дзяжурныя сустрэчы. Да? Ну, так. Якбы нейкі аўтар прыехаў, ну, там, загадалі зладзіць сустрэчу, трэба зладзіць сустрэчу, дапустім, так? Вот. Але я здзівілася, што такі жывы інтарэс, якбы непадробны, сапраўдны быў інтарэс у людзей. Яны задавалі вельмі шмат пытанняў і падчас сустрэчы і пасля. Скажам так, у неафіцыйнай абстаноўцы бачна, што тут Беларусь так на слыху весь час, яны сочаць за навінамі з Беларусі, супержываюць моцна, і ім, скажам так, гэта, мабыць, адгукаецца, таму што яны ўвесь час нейкія паралелі са сваёй гісторыяй праводзяць, якую яны ўжо пражылі ў 20-м стагоддзі, а мы якбы яшчэ пражываем, і ў іх от ёсць гэтае такое жаданне там даць параду, параўнаць, узгадаць, нейкі такія ностальгічныя былі часам сустрэчы, што вот а ў нас там было тое і тое, у вас вот цяпер гэтак і гэтак. Карацей, ну, бачна, што чэхі вельмі суперажываюць Беларусі, вось, ну, калі казаць пра нейкую такую грамадска-палітычную сітуацыю. Але пра літаратуру так, пыталіся таксама і аўтараў, якіх я магу параіць, і гэтак далей.
Карацей. Ага, а не ці не пыталі вас пра тое, скажам, ці вы не баіцеся вяртацца ў Беларусь? Скажам, лепш застанцеся ў нас, мы вам дамо палітычны прытулак, ці штосьці такое?
Было, было такое? Было, так? Некалькі разоў было, гэта вельмі дзіўна было, таму што ў мяне нават думкі такой не ўзнікала, калі я сюды ехала, што я магу там застацца ці прасіць нейкі прытулак, то бок для мяне гэта такая чыста творчая нейкая поездка, творчая встреча. И, ну так, меня удивило. Мабуть, видите, все-таки вот у людей, у Европы, у них же все-таки некая такая своя призма, как бы, да, они бачатся сбоку Беларусь. Я сама, когда сюда приехала, и когда я вот звонку так сбоку глядела на наши новины, мне все казалось вельми жудасным. Я первый тиждень была просто весь час у жаху, когда я читала новины из Беларуси. Потому что, когда ты там дома внутри, оно не так жахливо воспринимается, мы не призвычаемся к этому жить. А яны, вот я зразумела, что калі збоку ты іх это все ўспрымаеш, то сапраўды ўсё таким жахлівым выглядае, что яны просто, ну, яны думали, что им даведзецца сапраўды мяне ратаваць. Некалькі людей мне казалі, что калі раптам так атрымаецца, что вот вам не будзе куды дзецца, то вот у мяне ёсць там кватэра, резідэнцыя, нешта яшчэ, то я готовы там вас за сваю сям'ю нават прыняць.
Хацілі просто затрымаць палітычную резідэнцыю.
Ну так, ну так, гэта было даволі міло так і забаўна ў чымсьці, і дзіўна. Вот. Ну, ясна, что я не збіраюся затрымлівацца, але, ну, так, гэта было такое цікавае перажыванне.
Так, а скажыце, як вы сюды прыехалі? Вы кажаце, прыехалі, прылецелі так на тым.
Ну, мы тады яшчэ ляцелі, калі можна было ляцець, а то ж потым ўжо ўсё адбылося, так.
Я помню, з вамі сустрэўся, то якраз у той дзень, у які паведамілі пра гэтай пасадку так. Самалёта ў Мінску, а потым перасталі лётаць да Беларусі самалёты. Так назад вяртацца самалётам ўжо не будзеце.
Ужо не будзем, ужо Белавія напісала ліст, што рэйсы адмяняюцца.
Ага. А, і вы паедзеце.
Папрасіла здаць квіток. Так што не ведаю, калі яны вернуць грошы за квіток, але паеду звычайным наземным шляхам у Беларусь. То бок наземным выехаць сюды было нельга, можна было толькі прыляцець. А вот вярнуцца якраз ужо нельга паляцець, можна толькі наземным. Ну, карацей, я цэлы дзень, мабыць, ці больш спрабавала гэтую лагістыку вывучыць, куды можна ўехаць, куды можна выехаць. І ўрэшце рэшт спынілася на тым, што здаецца, аўтобусам можна, вот праверым.
Так, але ж аўтобус не даедзе да вашага Рагачова, так?
Ну, да Мінска даедзе, так. А там уже к ним.
Скажите еще, как чехи реагировали именно уже на ваши верши, на... Ну, я разумею, яны просто слухали в перакладах, так? Они же слухали так само, как вы читаете по-белоруску. Что казали?
Ну, яны казали, что мова меладычная, вельми, нават, может, больше, чем чешская, не знаю. Ну, она іншая просто, так? Это іншая гучанне, іншая мелодика мовы. Яны ўспрымалі вельмі прыхільна вершы, і многія падыходзілі і казалі, што ў вас там цудоўныя вершы, вельмі ўражаныя былі. Але я разумею, што гэта заслуга ў пэўным сэнсе перакладчыка. То бок, значыць, Макс Шур зрабіў добрыя пераклады, раз яны гэта змаглі адчуць. От я-то не магу іх ацаніць, я мову не ведаю, таму просто давяраю ягонаму густу. Але так, людзі слухалі вершы даволі прыхільна, хаця мне казаў Макс, што тут не прынята рыфмаваць, што гэта як бы для еўрапейскай паэзіі не надта модна, скажам так, да, можа быць, яна крыху інакш выглядае цяпер па форме. І, можа быць, мая форма такая не зусім тут прынятая, але, ну, вот людзі спрымалі вельмі прыхільна вершы. Мне падалося, што гэта было шчырым. Таму, значыцца, ўсё добра, ўсё чуецца, ўсё пачута.
Пачытаеце яшчэ адзін верш, які быў бы з рыфмаю? Маеце такі?
Ну, у мяне ўсе вершы з рыфмай. Практычна я, напэўна, я ўжо даўно не пісала верлібраў. Трэба вспомніць, калі гэта было. Вот. Тады з таго, што напісалася тут, ўжо такое больш новае прагучала. Я не шукаю замежжа, заможжа, замужжа. І без таго мне належыць найлепшае з лужаў, поўнае зорных адбіткаў і срэбных аблокаў, сонечны дзень на падпітку бярозавым сокам. І без таго я па зніжках нікому не бачных маю і жолуд, і шышку, і розум дзіцячы, рэкі, дзе лётаюць шпарка шчаслівыя карпы. І без таго я ўладарка нялічаных скарбаў. Мабыць, у важных людзей я нічога не важу. Я да сасны, кага дзе ўладкавалася, пажам. Мо адслужу колькі год, стану птушкай у гаі. Болей ніякіх выгод я ў жыцці не шукаю.
А, ну, прыгожа. Скажыце, што будзеце цяпер рабіць дома? З гэтых вершаў будзе нейкая новая кніжка? Яна складзецца, не?
Я не ведаю, я б хацела новую кніжку, але я не магу выдаць яшчэ тую новую, якая ўжо старая новая. То бок, у мяне ўжо кніжка падрыхтаваная за апошнія 5 гадоў, вершы павінны выйсці. Яны, спадзяюся, выйдуць сёлета. І калі ўжо я іх выпушчу ў людзі, так сказаць, тады я ўжо буду думаць пра тое, што рабіць з гэтымі новымі, наступнымі вершамі. Няхай пішуцца, але я чамусьці баюся, што выдаўцы ну, тепер вот у сьогоднішній Білорусі не зможуть їх видати.
Ага.
Якби з певних причин.
Так. Так ви кажете, в Чехії вам залишатися не хочеться. Затужили за домом, за дітьми. Напевно, за попугайчиком. Там,
так,
скажу.
Вельми. Особливо перші дні я сумувала просто невиносно. І думала, я вже так 4 тижні буду тут покутувати. Але потім я десь призвичалася, ні, уже і Чехія стала родною. Хоча, звісно, ну, я своє життя ніде не уявляю, окрім Білорусі. Мені тяжко все-таки. Мені тут приємно, мені все подобається. Але мені треба вертатися додому.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.